Я начну вам отвечать на ваши вопросы. Вот. А если вы еще не устали, тут мои помощники поставят аппаратик.
Вы привезли его, да?
Вот. И мы посмотрим некоторые слайды, касающиеся жизни Христа. В состоянии вы? Сегодня жарко. Но нас ожидают еще более жаркие летние дни. Но в прошлом году мы даже 30-градусную жару собирали и все равно общались, все равно жили, вопреки климатическим помехам. Так, пока я буду сейчас отвечать. Расскажите о смирении в жизни и вере. Что это для веры? Никогда не думайте, дорогие друзья, что смирение есть ханжество, низкопоклонство, компромисс перед злом, халуйство, ползание на животе. Это не смирение, а это постыдное унижение человека. Христос никогда нас не учил, что человека надо унижать и что человеку надо унижаться. Что же такое смирение? Смирение — это есть прежде всего здравый смысл. Чтобы вам было понятнее, вот противоположность. Что такое гордыня? Глупая переоценка собственных возможностей и личности. Был у меня знакомый человек, который писал стихи. Неплохие, но это был не Пушкин, очевидно. Но вот он написал одно стихотворение, и потом историю мира он делил. Вот до того, как написал это стихотворение, и после. Было ясно, что он несколько преувеличил ситуацию. Понимаете, гордыня, она раздувает свое «я», как в басне «Лягушка и волк». Смирение знает всему цену правильную. Оно не унижает ничего, но оно есть здравомыслие. Смирение, прежде всего, должно быть присуще и ученому человеку. Гордыня ученого – это всезнайство. Глупость. Я никогда не забуду, что вот когда я учился естественным наукам, самые скромные и смиренные были академики, профессора. Они говорили: нам это неизвестно, здесь знак вопроса, и так не ясно. А вот те, кто начинал, уже считали, что все ясно. Все ясно, все открыто. Можно спрашивать. Так вот, смирение — это есть здравомыслие. Еще один момент. Кто хочет быть смиренным, а это есть подражание Христу, думай о других людях. Старайся концентрироваться не только на своих проблемах, а на проблемах другого человека. Половина наших бедствий душевных от того, что мы заперты в клетке собственного «я». Понимаете, мы не можем выйти из этой клетки. Да к тому же там зеркала кругом. Куда ни глянь, все наши рожи. Понимаете, это очень тяжелое такое состояние. А человек смиренный, он всех чувствует, он открыт, он дышит свободно и легко. Ладно. Почему в церкви не разрешают вспоминать умерших и крещенных людей? Сразу объясняю. В церкви можно молиться не только за людей некрещенных, но даже и за скот. У нас есть специальная молитва за больную скотину и прочее. О чем идет речь? О очищении. У нас существует таинство Евхаристии, которое включает в себя только крещенных. И когда подают записки в алтарь, это они поминаются у чаши, это только крещенные люди. А молиться можно за всех. Совершенно. Иногда некоторые молодые, неопытные священники все это путают и думают, что нельзя молиться. Это неверно. Свобода выбора и судьба, как это вяжется в нашей жизни? Когда наши усилия становятся бесплодными, а когда нужны? Я вам скажу, как я сам это делаю. Тут есть некоторый парадокс. Надо делать все максимально, на что ты способен. А вот дальше Бог тебе покажет, каковы твои пути. Потому что если человек будет думать, что но остальное Бог сделал, я сделал на 5 копеек, а на остальное Бог. На эту тему мне вспоминает случай с Суворовым, когда однажды на бивуаке ему, он спросил, лошади кормлены? А тот, кто отвечал за лошадей, сказал, ваш сиять, никак нет, Господь соломки не послал. Он сказал, Господь Бог тебе не кормит, тебе поручили лошадей кормить, и ты, пожалуйста, изволь это сделать. И мы всегда должны помнить, что Господь Бог нам не кормит. Нет. Мы должны делать, исполнять свой долг на максимуме. А уж результаты будут Божьи. Вот. Ну, здесь вот повесили мы наш символ, который сейчас является универсальным, который делается на всех изображениях пасхальных дней. Обозначает он, как вы это понимаете, Христос воскресе. Можно ли креститься, будучи при этом членом КПСС? Вопрос, с одной стороны, простой, с другой стороны, сложный. В принципе, христианин может исповедовать любые политические убеждения, кроме людоедства. Тут же он сам должен решать. Это его свободное дело. Вот. А с другой стороны, партийные уставы в разных странах по-разному решают вопрос. В некоторых странах священник и верующий просто может быть членом коммунистической партии. У нас нет. Отсюда вывод, что, по-видимому, это несовместимо. Пока нет. Но, впрочем, я думаю, что, поскольку у нас партия правящая, я бы не хотел, чтобы священники вступали в правящую партию. В любую. Потому что Господь нам заповедал не править, а служить. Извините, не знаю, как правильно следует обратиться к вам, если возможно, в чем... Кстати, обращение к духовенству было напечатано в Московском комсомольце, если не ошибаюсь. Там все перечислены. Как обращаться к епископу, священнику, диакону. Так, если возможно, в чем заключается доктрина Розенкрейцера, является ли доктрина байесом христианства? Нет, нет, ни в коем случае. Это побочное явление, оккультное явление, это попытка, так сказать, пробраться к Богу откуда-то с черного хода. Разумеется, были розенкрейцеры, которые ближе были к христианству, которые были дальше, но, в общем, это все-таки не евангельская, а центральная дорога. Это все-таки, ну, в лучшем случае, христианская секта. Название происходит от розы и креста. Это слишком длинно сейчас. Так. Как вы относитесь к предсказанию старца Серафима о правителе Михаиле и так далее? Вы знаете, это предсказание апокрифично. Нет никаких данных, что это принадлежит действительно преподобному Серафиму. Подробнее об историческом кресте и мифическом. Ну вот сейчас я покажу вам слайды из жизни Христа, и вы увидите его исторически. Мифический Христос – это Христос народных легенд. А живой, реальный Христос, он был в истории, был и остался в ней. Объясните, почему неправильно ходить в первый день Пасхи на кладбище. Объясняю сразу. Первое поминовение в храме усопших по православной традиции совершается на Радоницу. Это вторник второй недели. Это как раз будет 9 мая в этом году. Но на кладбище пойти никому не препятствуется, естественно. А панихиды мы служим только с 9 мая. Второе. Сейчас продается Новый Завет. Достаточно он согласен с нашей церковью. Значит, то, что издали во Франции, это точная копия нашего издания. Просто репринт. Так что там даже расположение запятых такое же. Можно некрещенным людям, но глубоко верующим души посещать храм Божий. Конечно, можно. Вот. Правда, вторую половину литургии
желательно выходить, потому что это только для внутренних людей. Я надеюсь вот как-нибудь так собраться и рассказать вам о богослужении, но о самой литургии рассказывать не буду, потому что это для внутреннего круга. Это единственное, что в церкви дается только крещенным. Известно ли вам что-нибудь о других спасителях, кроме Иисуса? Правда ли, что Иисус получил герметические воспитания? Он не получал герметические воспитания, всегда был открыт, никаких тайных сект, доктрин, учителей у него не было. Он жил среди простого народа, обычной жизнью. Все это сказки. А вот в отношении того, были другие спасители, вы знаете, были великие умы, но все они искали спасение для себя и помочь людям. Спасителем был и остается только Иисус Христос. Только. Если бы здесь присутствовал великий Магомед, Мухаммед, пророк, он бы никогда не сказал, что он спаситель. Он сказал, Бог наш спаситель, а я его пророк. Если бы здесь находился великий основатель буддизма, Гаутама Будда, он бы сказал, я просто человек, который достиг определенными упражнениями состояния блаженной нирваны. И учу вас этому. Но он не спаситель. И как Бог бы мы ни призвали сюда из великих мудрецов мира, никто не является спасителем. Но жажда спасителя была в те годы, когда родился Христос, персы ждали рождения Избавителя по имени Саоширан, Избавитель. Индуисты ждали новое воплощение Бога Вишну, Калки. Буддисты ждали новое воплощение Будды, Майтрею, Победителя. Иудеи ждали Мессию, то есть Христа. И очень многие народы в этот момент предчувствовали, что родится истинный Спаситель. И вот в этих легендах, мифах, сказаниях было предчувствие той вселенской истины, которая только началась. Христианство, друзья мои, только началось. Оно вселенская религия, для него 1000 лет как один день. Это только начало. Первые шаги в человеческом роде. Так, как у нас с этим? Он пошел туда. Да вы прям приняли, я буду рассказывать. Мне кажется, что вы можете налаживать. Вас не смутит, что они там.
Да.
В это время священники или диаконы возглашают оглашенные изыдите. Оглашенные или катехизированные. То есть те, кто готовится к крещению, они должны в это время выйти. Вот мы на Пасху, позавчера и сегодня мы видим. Да, позавчера. Мы крестили 23 человека. Вот так они сделали. Они долго готовились. Они читали Новый Завет. Им объясняли основы. Просто помню. Основу всего. Они искренне, убежденно, сознательно к этому пришли. И они назывались оглашенными. Это церковно-славянские слова. Или катехумены по-гречески. Проходящие катехизацию. Потом они пришли в храм, и в конце богослужения все завершилось. Все были крещены вместе. Это было очень торжественно и отрадно для них. Но пока они не были крещены, в момент, когда объявляют оглашение сидит, то есть призывается Дух Божий, который должен войти в храм и соединить всех невидимым своим покровом, осветить святые дары, будет вам непонятно. В это время должны оглашенные выйти. И поэтому диакон оглашает оглашенные и сидит. И поэтому я стараюсь всегда на общих встречах об этом сокровенном тайне не говорить. А вот когда люди будут готовиться, вот кто-то из вас, если не крещенный есть, и буду вас готовить к крещению, тогда вот будем вас постепенно к этому подводить. А так пусть это останется для вас терра инкогнито, неведомая земля. Да, да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, в чем состоит социальная детерминация триединства Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой? Какова каждая ипостась, по своему смыслу, как вы ее понимаете, и каково соотношение между ними? То есть, как они относятся друг к другу? Более, разъясните более понятно. Социальная детерминация, не просто так.
Значит, речь идет о понятии триединства Божьего. Как соотносится три лица в Божестве. Маленькие предисловия. Крошечные. Мы должны ко всему подходить очень строго, серьезно и ответственно. И к великим мировым тайнам тоже. В свое время я изучал структуру поведения и биологию летучих мышей. И выяснилось, что в их биологии есть такие вещи, которые до сих пор наука не может установить. И я занимался этим давно, и до сих пор это все так. А кто знает, как пчелы устраивают, что у них мед не скисает, не бродит? Мы тоже этого не знаем. Мы не знаем миллионов вещей, которые нас окружают. Поэтому претендовать на строгое знание тайны высшего божественного начала, это, так сказать, довольно смело. Что мы можем знать? То, что нам открыто. Первое. Для чего нам открыто единство божественных лиц? Ответ дает Христос. У него есть молитва. Да будут все едины, как ты, Отче, во мне, так я в тебе, да будут все едины. То есть, единство лиц Троицы есть образец единства человеческого рода в любви. Понимаете? И это понял много веков назад Рублев, который изобразил трапезу любящих трех ангелов как символ Божественной Троицы. Далее. Рассматривается разные точки зрения. Отец как начало всего, как Творец. Сын как Бог, явившийся в мир. Дух, как Бог, пребывающий незримо в церкви. Еще одна аналогия. Если мы берем физические явления, пылающее солнце, если взять кипящий гелий внутри солнца, это оно. Если взять солнечные лучи, которые оживляют нашу землю, это тоже оно. Если взять корону, которая окружает Солнце, тоже она. Таким образом, для христианства Бог един. Но одновременно это не просто голая единица, а это сложное, по-человечески говорить, сложное начало. Сложное. И поэтому Бог создает все сложное. Посмотрите, все сложное. Человек – сложное начало. Организм – сложное начало, атом – сложное, молекулы – сложное. Все сложное начало. Как художник ставит подпись под свои картины, так Бог, создав мир сложным, дает нам понять, что Он тоже есть начало сложное. И нам трудно определить структуру Бога. Это было бы безумие. Есть такие богословы, которые пытаются это сделать. Но я считаю, что они притязают. Это попытка с негодными средствами. То, что Бог открывает нам, то мы можем и говорить. А сейчас, я потом, мы, значит, делаем маленький перерывчик. Вы сейчас расслабьтесь. Вот на сегодня день праздничный. Вы отдыхаете, смотрите эту серию слайдов, иллюстрирующие Евангелие. Я надеюсь, что большинство из вас знакомо с содержанием Евангелия. Но подозреваю, однако, что знакомы недостаточно хорошо, а некоторые, увы, совсем не знакомы. И я подбирал эти слайды, снятые специально в Святой Земле, в те времена, я брал из кинофильмов, где игровые есть кадры. Это целостный набор. Вот. И вы сейчас, как говорится, расслабьтесь и тихонечко смотрите все, что вам будет показано. Так, сейчас мы все начнем. Так, как такого фильма, вся композиция, конечно, передает лишь основной адрес, основной, так сказать, очерк евангельской истории. Но я думаю, что для вас сегодня, в эти праздничные пасхальные дни, даже для тех, кто это все хорошо знает, неплохо было все это оживить в своей памяти. Ну а сейчас, если вы еще не устали, я... Как вы живы? Все-таки не уже... Смотрите, я, значит, отвечу на все ваши вопросы. Евангелие от Петра опубликовано в науке религии. Соответствует ли оно истине? Оно записано значительно позже наших Евангелий, позже, и пользуется какими-то древними преданиями. Но на самом деле это, конечно, уже легендарное Евангелие. Оно не может считаться... Что это, аппарат? Что-то там с этим. В общем, читать его можно, но церковь его считает неподлинным. И имеет на это все основания. И еще, вы не объяснили, почему Магдалине Христос не разрешил прикоснуться к себе. Потому что он хотел сказать, что прикоснуться к нему реально мы можем тогда, когда он уже поднимется над своей земной жизнью. И вот именно сегодня, когда он зашел к Отцу, мы можем через евхаристскую молитву и таинственный внутренний нравственный опыт к нему действительно подлинно прикасаться. Не для того, чтобы убедиться, что это он осязанен, а для того, чтобы увидеть его глубоким взглядом духовным. Как церковь толкует понятие возмездия? Есть ли мера той, тех бездны, которые должен прожить один люд, чтобы кара постигла других виновных? Или кара это сразу на весь мир или на большую часть его? Мы с вами понятие возмездия связываем с юридическими понятиями. А есть ведь нравственный миропорядок. Когда человеческое зло настолько может потрясать природу, что природа дает бурную реакцию, в результате которой слепую реакцию могут гибнуть и виновные, и невиновные. Поэтому только мы должны знать одно, что то, что мы сеем, то и пожнем. Сегодня, завтра, при любых условиях. Сеем зло, пожнем тоже зло. И надо людям это хорошо знать, потому что есть такая теория, что можно путем зла добиться добра. Но эту теорию жизнь не подтвердила. Так. Значит, тут есть предложение прочесть лекцию по поводу вопроса о единой системе Вселенной. Знаете, я могу обратиться к руководителю Возрождения, если он не возражает, я думаю, что это будет. Так, значит, откроется, мы будем. В Евангелии от Матфея часто упоминаются братья и сестры Христа. Что это? В старину понятие «ахи, брат мой», по-древнееврейски, или «дельфос» по-гречески, это было очень широко. Это мог быть сводный брат, единоутробный брат, единокровный, двоюродный, родной брат. Как полагают, братья и сестры Христа были детьми Иосифа, обручника от его первого брака, то есть были ровесниками Христа, старшие его были.
во-первых. А во-вторых, они были двоюродными его братьями и сестрами. У Девы Марии была сестра в Назарете, и у нее были дети. Это достоверно известно. У самой Девы Марии Иисус был единственный. Что значит сидящий одесную силой? Одесной — это по-славянски значит по правой руке. Сила Божия, которая преображает мир, и Христос по правую руку, то есть наиболее близко к этой силе. Я не совсем пойму, работает микрофон или нет?
Работает,
да? А то бы я так говорил. Ваши богословские труды, где можно с ними ознакомиться? Но вообще библиотеках они есть. Но, к сожалению, недостаточное количество экземпляров. Но я надеюсь, что их издадут здесь, и вы сможете прочесть. Среди них есть у меня и книжка о Христе, о жизни Христа, написанная на основании научных исследований и дающая картину, живую картину того, что вы видели сейчас в этом фильме. В чем смысл иудейской Пасхи? Ветхозаветная религия, которая является основой новозаветной христианской, начинается с провозглашения свободы. Древние израильтяне находились в рабстве у фараона. И когда явился к ним пророк Моисей, он призвал их идти на свободу. И хотя их труд в рабстве был тяжелый, но их хорошо кормили, у них было жилище, они были обеспечены всем в Египте. Это не то, что в концлагерях. Там берегли силу живую. Кормили и одевали. В общем, существуют документы древнеегипетские, как относились к этой силе. Тем более, что они были не просто рабы, а государственные рабочие. И идти в пустыню во имя свободы — это был подвиг. Так вот, после долгих колебаний все-таки они подвиг этот совершили и пересекли море, залив Красного моря через болотистые места. Вот, Бог раздвинул им дорогу, потому что, как пишется в Библии, всю ночь дул восточный ветер, и вот они как по суху прошли, а египетский гарнизон за ними погнался и там застрял и потонул. И вот это освобождение, прохождение через препятствие, по-древнееврейски Песах, а по-арамейски Пасха, и праздновал с тех пор. Каждое первое полнолуние, каждое весеннее полнолуние, первого весеннего месяца Нисана, собиралась вся семья, и, вспоминая о вот этом прохождении к свободе, вот, ели пресные хлебы, пили вино и ели горькие травы, воспоминания о горьких работах в рабстве. И Христос, когда установил Новый Завет на Тайной Вечере, Он как раз исправлял эту ветхозаветную Пасху. А когда Он побеждает смерть, мы называем это уже Пасхой, христианской Пасхой Нового Завета. При возрасте окрашенные зрители выходят все некрещенные. Но что делать крещенным, но не подготовленным? Мы же с вами жили в уродливых условиях. У нас все было кверх ногами. И, конечно, выходили не те, кто нужны, и входили тоже не те, кто нужны. Так что мы будем постепенно все возвращать на нормальные рельсы. Тогда все будет хорошо. Так, что касается вопроса о людях, крещенных в детстве, но не прошедших оглашение, то мы также их оглашаем, как и некрещенных. Но отличие, мы не крестим их второй раз. Таинство второй раз не совершается. Как звали старцы, которые сказали мне, отпущай чароватый владыка? Симеон. Шимон. Это вот этот момент, когда этот старец взял на руки младенца Христа. И празднуется у нас праздник Сретен. Я служу в Сретенском храме, как раз мы это вспоминаем, у нас и иконы. Что вы могли сказать толпе людей, взвинченной на межнациональные темы,
и не желающий открыть вам не только души, но и обвиняющий рационализм и христианина. Я думаю, что я бы ничего не сказал. Бог через меня что-нибудь нашел сказать. Как часто можно ходить на кладбище своим близким? Никакого регламента нет, но люди, которые чрезмерно увлекаются этим, забывают, что там их нет. Нет там наших близких. Там есть наши воспоминания, цветы, крест, могила. Но они в другом месте. В другом совсем. Их душа может с нами общаться совершенно иначе. Совсем не обязательно это быть в могиле. То есть надо это делать, но все-таки они не там. И последнее. Как вы считаете, есть ли необходимость в научном религиоведении? Да, конечно, конечно. История религии – это ведь не история Бога, а это история поиска человеком Бога. И это является частью культуры, важной частью. Изучать это надо. Может ли марксистское религиоведение быть объективно научным? В принципе, нет, потому что оно исходит из позиции отрицания. Это называется так. Я защищаю диссертацию, пытаясь доказать тезис, который я заранее уже знаю. Если это религиоведение считает, что религия является отрицательной, в общем, то оно, собственно, пустое. Видите ли вы принципиальное различие между, например, выступлениями Кравилева, Шердакова и Шердакова? Это есть проявление вульгарно-догматического современного атеизма. Я не знаю, кто такой Шердаков, но кто такой Кравилев, я знаю хорошо. Он как сказал себе, я христопродавец, я кормлюсь на это дело. Он крайне недобросовестный, крайне такой, знаете, нарочито односторонний автор. Его книги, я не читал ни одной книги, которая не вызывала бы масса резких возражений. Причем он очень устарел. Почту. Он повторяет сады старых скептиков 30-летней давности. В частности, у него есть целый том о том, что Христа никогда не было. И об этом написали вот прекрасную критическую статью в «Новом мире», по-моему, во втором номере. И показали, насколько это уже все ушло в прошлое. В каком можно храме вы служите? Я служу под Москвой в новой деревне. Станция Пушкина, Ярославская дорога. Как отреагировал церковь на недавние события в Грузии? Видите ли вы какие-то реальные средства для предотвращения подобных случаев в дальнейшем? Не разделяете церковь мнение, в таких случаях правительство, отдавшее приказ о расправе, должно уйти в отставку? Значит, начнем с первого момента. Его святейшество Илья II, патриарх всей Грузии, грузинской церкви, он выходил туда на площадь, пытался что-то сделать. Но в течение многих лет влияние руководителя церкви было подорвано, против него велась активная борьба, и потом призывать их на помощь, когда 70 лет их все время изображали в виде каких-то кровопийц, очень сложно. Это первое. Теперь второе. Я думаю, что при возникновении вот такого конфликта тяжелого необходимо устроить властный открытый суд над теми, кто поступил вопреки человечности и, в сущности, вопреки закону. Вот. В политике чем меньше страстей, тем лучше. Это должно быть тщательно, властно, серьезно, все вскрыто. Я понимаю переживания тех, кто пострадал, или у кого пострадали близкие, но закон должен быть бесстрастным. Являются ли все государства на земле карой Божьей? Нет. Нет. Апостол Павел говорит, что государство – власть от Бога. Но в принципе, потому что хаос, беззаконие от дьявола.
Понимаете? Представим себе, что мы сейчас здесь живем, и вдруг все законы исчезли. Все про... Это будет не человеческое общество, даже не звериная стая. Но это одна сторона дела. А другая сторона дела, что любое государство, состоящее из несовершенных людей и построенное на несовершенных принципах, конечно, идеальным быть не может. Каждое государство стремится приблизиться к какому-то эталону идеала. И важно, чтобы этот идеал соответствовал потребностям человека, человеческой личности и его духовным задачам. Почему Бог терпит явную несправедливость? Ну, тут большая записка, но смысл понятен. Если бы Бог бил бы молнией каждого человека за его грех, мы были бы не люди, а запуганное стадо, которое боялось бы пошевелиться, потому что над нами грозный контролер, который все время бы нас браковал. Это все было бы безнравственно. Человеку дана свобода, человеку указаны пути, человек будет нести ответственность за совершенное. Только тогда он является образом и подобием Божьим. Свобода выбора обуславливает свободу ответственности человека. И поэтому Бог дал нам трудный путь, который человечество только начало. Трудный путь совершенствования. Поэтому так важна в нашей жизни борьба. Кто живет, тот борется, внутренне, внешне. И поэтому человек находит и радость в борьбе, и красоту в борьбе. Борьба, творчество, преодоление. И кроме того, всегда подняться выше себя. Человек не должен оставаться на каком-то уровне, иначе он будет сползать вниз. Образ Христа – это не просто символ. Это нам явлено реально, что божественное может быть в нашей жизни, может быть близким, может осуществиться всякой простой жизни, потому что Христос вел обычную, простую жизнь. Он не был ни жрецом, ни пустынником, ни отшельником, ни философом, а он был простым человеком среди простых людей. Но он же нес в себе божественное. Небо и земля соединились в нем. Он Бог-человек для нас. И тем самым он необыкновенно возвысил людей. Возвысил не просто род человеческий, а возвысил каждого из нас, судьбу каждого из нас. У нас короткая жизнь. Короткая жизнь, которую мы должны употребить не только для того, чтобы добывать себе пищу для пропитания или жилища, а для того, чтобы вот эту искру Божию, которая в нас заложена, увеличить, раздуть, чтобы она стала пламенем, неугасимым пламенем, которое бы не погасло, когда остановится наше сердце и когда наше тело откажет нам служить. Чтобы это пламя горело в вечности перед вечным божественным огнем. Спасибо всем вам. Праздником Христос воскрес.
Мероприятие, не люблю этого слова, но мероприятие культурного возрождения – это вечер, посвященный памяти русского философа Георгия Петровича Федотова. Будет это 16 числа во вторник, в 6 часов вечера, в Доме культуры имени Сарафимовича. Это Средний Тишинский переулок, 5/7, около Белорусского вокзала. Билеты после 5 мая будут продаваться там.
Да, я надеюсь тоже там быть. И поговорим и о Федотове. Тут еще один вопрос, который не отвечен, я сразу вам скажу, что тут некто спрашивает. Предполагается у нас выпуск Библии для детей. Отвечаю, я не госкомиздат и ничего этого не планирую. Если бы я от меня зависел, я, конечно, бы такой... дело сделал. Но на Западе такие Библии существуют, и сейчас цензура их пропускает через границы, они по почте приходят, правда, небольшим количеством приходят. Но я думаю, что мы потом преодолеем этот недостаток, будем иметь свои, и не хуже Западных. Второе. Что мы можем сделать сейчас, чтобы помочь церкви организации обучения наших детей? Вопрос непростой, вот, но я думаю, что в ближайшее время, когда у нас будет оно новое законодательство о культах, мы при храмах сможем устраивать такие небольшие воскресные занятия для детей. Все им расскажем, все им покажем, будем стараться помогать верующим родителям в религиозном воспитании их детей. Спасибо. До свидания.
Одиннадцатое апреля 89 года. Лекция «Благая весть». Окончание ответов на вопросы.
Есть мнение, что в православии каждый человек распинает Христа. Неужели все такие мерзавцы или это метафора? Если это метафора, то какая очень реалистическая. Все-таки мы ему доставляем все огорчения. Вот. Если не распинаем, то огорчаем. Действительно, что жизнь человека запрограммирована. Нет, я думаю, что свобода остается, несмотря на все программы. Скажите, пожалуйста, когда будет встреча армянского священника, мол, вы достигнут ли окончательной договоренности об этом? Пока еще вопрос не решен, чисто технически. Да. Ваше отношение к теории Дарвина, в чем ее слабость? То, что Дарвин признавал эволюцию, это было верно. Я думаю, что это очень правдоподобная теория. Самая правдоподобная теория. И она вполне согласуется с христианством. Но что касается Дарвина, то его упор на естественный отбор, вероятно, был ошибочен. Не только отбор, а многие другие факторы влияют. Дарвин не знал о наследственной силе, о генетике. Ему были неизвестны работы Менделя, который работал в те же годы. Так что это вопрос чисто научный. Итак, дорогие друзья, значит, наше время, к сожалению, истекло. Я обещаю вам, что все записки, которые я делаю, я сохраню. И если мы с вами встретимся вновь, то я в конце концов отвечу, я всегда отвечаю на все записки. А сейчас благодарю вас за встречу. Мне было очень радостно вас всех тут видеть. Я понимаю, что мы сегодня устали, что день был рабочий. Но Слово Божие, Слово Иисусово, оно выше всего. И пусть каждый из вас хоть немножко унесет искру от этого. До свидания.